Анастасия Дробина. «Дворец из песка». Часть первая. Буров. Владимир Буров, владелец социально-политического журнала «Наше время», 40-летний усталый человек, стоял у окна рабочего кабинета, смотрел в окно и сосал потухшую трубку. Был октябрь, и маленький дворик внизу засыпало желтыми листьями. Ветер лениво гонял их по углам двора, время от времени принимался накрапывать дождь. Нужно было работать, но Буров уже четверть часа находился у окна. Внимание его привлек золотистый лист, кружащийся над его запаркованной у подъезда машиной. Буров загадал про себя, если лист упадет на крышу, у Маши все будет хорошо. Лист совершил посадку точно над ветровым стеклом серой Ауди. Буров недоверчиво усмехнулся. И в это время за спиной его скрипнула дверь, и незнакомый, хрипловатый женский голос сказал: «Владимир Алексеевич, я к вам. Здравствуйте». Буров резко повернулся. Посетительница уже вошла и, не дожидаясь приглашения, села в кресло возле стола. Удивленный Буров увидел темное, как у индианки, худое лицо, очень большие черные глаза, черные волосы, уложенный в узел на затылке. Мельком отметил странный запах ее духов. Не то травянистый, не то болотный, но довольно приятный. На вид женщины было около 35. Над ее виском тянулись нити седины. Она держалась очень спокойно, почти непринужденно, и это рассердило Бурова. «Прежде всего, кто вас сюда пустил?» – неджентльменски спросил он, отходя от окна. «Я занят, и через 10 минут у меня совещание. Если моего секретаря нет на месте, это не повод». Секретарь Ирина оказалась слегка на помине, не успел Буров договорить, как из-за двери послышался приближающийся стук каблучков, и в кабинет заглянула виноватая рожица. «Ой, Владимир Алексеевич, извините, я число, только на секундочку, там Киреев запись привез». Затараторила была она, но, увидев посетительницу, смолкнула на полуслове. Похлопала густо накрашенными ресницами. Бурову всегда казалось, что они должны стучать, как деревянные. Восхищенно протянула: «Ой, Вадим Алексеевич! Ой, вы же Александра Соколова, да? Та самая? Ой, это правда вы?»
«Пора увольнять эту идиотку», — машинально подумал Буров. «Второй год работает в крупном издании и все еще таращится на приходящих знаменитостей, как баран на новые ворота. Никаких мозгов. Вот и бери после этого на работу дочь знакомых». Но тут до Бурова дошел смысл сказанного Ириной, и он неловко положил на столешницу трубку, уставился на женщину. Он вдруг понял, что гостья гораздо моложе, чем ему показалось сначала. Ей лет 30, не больше. Эта седина ввела его в заблуждение. Так значит...
«Простите, моя секретарша права? Вы Александра Соколова?»
«Погрязова», — поправила гостья, помолчав, пояснила. «Я никогда не брала фамилию мужа». Буров молча смотрел на нее. Теперь он уже не понимал, как мог сразу не узнать свою посетительницу. Год назад фотография этого темного, большеглазого лица украшала передовицы всех газет и журналов, в том числе и его собственного, мелькала во всех новостях. Заголовки надрывались один пуще другого. «Величайший мафиоза России убит в бразильской глубинке», «Роковая ошибка шкипера», «Возвращение на родину мадам Соколовой», «Вдова шкипера отказывается от комментариев» и тому подобное бредятина. Буров сам тогда дал добро на запуск двухполосной статьи о жизни и смерти Павла Федоровича Соколова, легендарного Пашки Шкипера, сделавшего миллионное состояние в России в мутные 90-е годы. Шкипер погиб год назад во время взрыва его дома в бразильском штате Сальвадор. Его жена прилетела в Россию, прямо в аэропорту на нее насели журналисты и телевизионщики, но вдова никак не прокомментировала ни смерть мужа, ни свое возвращение. Шмелева, обозреватель «Светской хроники», предложила тогда заголовок «Молчание бриллиантовой вдовы». Буров поморщился, вспоминая. Звучало пошловато, но в принципе верно. Все колоссальное состояние шкипера, его полностью легальный бизнес за границей, сеть гостиниц и ресторанов в Италии, Франции и горные дома в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро остались этой женщине. Сенсация была тем значительней, что до сих пор о мадам Соколова никто не знал. На деловых приемах, светских тусовках, фешенебельных курортах шкипера сопровождали ослепительные женщины. Судя по всему, профессионалки. Жену он в свет не вывозил. Еще тогда, год назад, Буров недоумевал, зачем она вернулась в Москву. Неужели плохо быть миллионершей в Италии или Рио-де-Жанейро? Потом мадам Соколова сразу пропала куда-то, исчезли публикации, смуглое глазастое лицо перестало мелькать в выпусках новостей. Буров знал почему. Ему самому тогда позвонили из известного ведомства и предупредили, что тему шкипера и его вдовы пора сворачивать. Буров понял. Слава богу, спохватились. Шкипер был связан со многими политическими деятелями России, бывал в их домах, вел с ними дела. Этим людям не нужна была огласка и их отношения со знаменитым бандитом. «Ирочка, кофе нам?» – подумав, сказал Буров. «А совещание перенеси на 4. Итак, чем могу быть полезен, Александра?» «Николаевна».
Мельком Буров отметил, как просто одета вдова шкипера. Длинная черная юбка, глухая черная же блузка, никаких украшений, никакой косметики, только запах странных травянистых духов, словно находишься в лесу в зарослях папоротников после дождя. «У меня к вам предложение, Владимир Алексеевич, от которого я не смогу отказаться?» — улыбнулся он. «Надеюсь», — без ответной улыбки сказала Погрязова. «Я вас слушаю, Александра Николаевна». Погрязова побарабанила пальцами по столу, глядя в окно через плечо Бурова, спросила. «Вас интересует интервью со мной?» Буров молча в упор смотрел на нее. Через минуту Погрязова напомнила. «Владимир Алексеевич, время, деньги. Да или нет?» Буров, не сводя с нее глаз, гаркнул в сторону приемной. «Ира, меня нет ни для кого! По телефону не соединять! Где кофе?» «Александра Николаевна, я все правильно понял? Вы готовы дать нам интервью?» «Предупреждаю, меня интересует только правда. И вы должны будете ответить на все предложенные вопросы, иначе ваше предложение не имеет смысла». «Разумеется». Буров снова замолчал. Все это слишком неожиданно. Да, к нему в руки плыла сенсация. Интервью с вдовой шкипера, а лучше большая статья. Это, господа, серьезно. За минувший год интерес к персоне Павла Соколова у населения ничуть не утих. Такой бешеной популярности не мог добиться даже Атарик Вантришвили. А ведь тоже был тот еще Дон Корлеоне и, в отличие от шкипера, обожал привлекать к себе внимание. Русский народ любит своих бандитов, и ничего с этим не поделаешь. За полгода о шкипере было написано две книги, в равной степени бездарный, на взгляд Бурова, который прочел обе. Получился своего рода крестный отец в переложении для олигофренов. Факты в книгах никто не проверял, но и опровергать их тоже не представлялось возможным. Семьи у шкипера не было. «Разумеется», — повторил Погрязова, снова глядя в глаза Бурова, «любые вопросы, я расскажу все, что мне известно». «А вам много известно?» «Достаточно. Он, конечно, меня на версту не подпускал к своим делам, но вы ведь не уголовное дело будете писать, а статью. А если я перечислю людей, которые бывали в его домах в Нью-Йорке, в Лондоне? У меня есть фотографии, они подлинные».
«Вас могут обвинить в клевете», — осторожно сказал Буров.
Погрязова безразлично пожала плечами. Буров вертел в пальцах трубку и усиленно соображал. Было очевидно, что никаких выгод самой Погрязовой это интервью не сулит. Если бы она мечтала об известности, год назад у нее было бы куда больше шансов. Гонорар ее тоже вряд ли интересует, при шкиперовском-то наследстве. Хочет утопить кого-то своими откровениями, но легче всего было бы пойти с этим на Петровку или ФСБ. Я назову все имена и передам вам фотографии с негативами. Уверяю вас, это не фотомонтаж. Может, до государственного переворота не дойдет, но Думу будет трясти долго. Вы согласны?
Не согласен, мрачно заявил Буров.
Вам страшно? Без насмешки спросила Погрязова.
«Мне всегда страшно, когда я не понимаю, в чем дело», — раздраженно сказал он. «Ваше предложение чрезвычайно заманчиво, но вы ведь знаете, что шкипер, ваш покойный супруг, тема в какой-то степени запрещенная. Мне лично рекомендовали не стараться ее освещать. После того, как, по вашему выражению, начнут трясти Думу, меня могут элементарно вытрясти с работы».
«Вы же независимая пресса», — невинно заметила Погрязова.
«Бросьте!» «Цена российской независимости всем известна. В конце концов, меня могут просто застрелить, а у меня, знаете ли, дочь».
«По поводу вашей девочки», — вдруг перебил его Погрязова, и Буров поразился внезапной перемене в ней. Женщина подалась вперед, и ее темные глаза оказались совсем близко от лица Бурова. Внимательные, участливые, потеплевшие. «Извините меня, но мне известно, я знаю, что случилось с Машей, с вашей дочерью, и хотела бы попросить, чтобы вы разрешили мне ее посмотреть». Не хочу ничего обещать, но, возможно, удастся что-то сделать.
«Вы врач?» — опешил Буров. Такого разговора он ожидал меньше всего.
«Нет», — ничуть не меньше удивилась женщина. «Я...»
«Все, я понял», — перебил ее Буров. Помолчав, заговорил тихо, едва сдерживая ярость. «Так значит, вы экстрасенс, целительница, ясновидящая, Кашпировский, мать вашу, так...»
Погрязова молчала, а Буров почувствовал, что его понесло.
«Я не знаю, откуда вы могли узнать о Маше, но вам не кажется слишком большим свинством использовать девочку в своих целях? Да, она инвалид. Она сидит в кресле каталки и никогда с нее не встанет. И многие об этом знают. И вы узнали, откуда ты явились сейчас, чтобы надавить на мои отцовские чувства. Я люблю свою дочь, но я не идиот. Уверяю вас, через все это я уже прошел. И через врачей, и через вашу банду шарлатанов. Я никогда в этот бред не верил, но когда с Машей это случилось... Господи, когда болеет ребенок, поверишь во что угодно. И во что угодно вцепишься. Вы, вероятно, не знаете, сколько этого жуя было в нашем доме. К скольким я возил Машу, и никакого...
Извините, а как вы их находили?» Спокойно поинтересовалась Погрязова, зажигая новую сигарету.
Буров осекся. «Ну, как все,